Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 5 января 2022 года. Вдруг ничего не бывает. Вопрос. Как человек становится пророком? Допустим, он сидит и вдруг к нему приходит какое-то озарение? Ответ – нет. Для этого он должен выйти из себя, из своего эгоизма, и на основании развивающегося в нем альтруизма начинать взаимодействовать с другими, а через них с Творцом. Только в таком случае человек становится пророком. Причем это накопительный процесс, который может занимать десятки лет, пока человек не входит в связь с высшей силой природы и не меняет свои свойства, свою природу, а не то, как нам кажется, что он сидит, и вдруг ему наяву или во сне приходит какое-то озарение. Ничего вдруг не бывает. Из телевизионной программы «Духовное состояние» 21 декабря 2021 года.
Радиоверсия.
Раздельное воспитание или с кого брать пример? Вопрос. Необходимо ли раздельное воспитание мальчиков и девочек? Ответ. Разделение мальчиков и девочек ничего не даст, не приведет к правильному результату, если только не будет осуществляться в системе, предлагаемой кабалой. Искусственное разделение – это как два общежития, мужское и женское, друг против друга. Оно вызовет еще большее неправильное восприятие реальности, потребности и их неверную реализацию и у девочек, и у мальчиков. Может быть, то, что есть сегодня, даже лучше, чем их насильственное разделение. Вопрос. Последние исследования показали, что совместное обучение мальчиков и девочек ведет не только к изменениям в их поведении, когда мальчик становится как бы женоподобным, а женщина занимает главенствующую позицию, но и к изменению на уровне хромосом. Происходит полное нивелирование, причем, как правило, мужских хромосом. Ученые объясняют это какими-то внешними факторами, но тем не менее уже понимают, что этот фактор существует. Обучение все равно должно быть раздельным. Но вы говорите, что просто так это не поможет. А почему это не решит проблему? Ответ. А что вы им при этом даете? Вы просто отдаляете их друг от друга. То есть вы не даете взаимно влиять мужской части на женскую, женской на мужскую. Мальчики перестают получать пример в виде женщины-преподавателя, в виде няньки. В итоге они получают мужские примеры. Конечно, в дальнейшем это, может быть, сделает их более правильно реализующими себя. Но какие примеры? В чем он должен быть подобным мужчине и какому? Мужчина – это собирательный образ. В чем он заключается? А девочки получают примеры женщины. Они вращаются среди своих подружек, играют вместе в свои игры и так далее. Все верно. Но кто является этой женщиной, с которой они берут пример? Что это за образ? Чему она их обучает своим примером? Поэтому прежде всего надо найти таких преподавателей, которые в раздельном обучении давали бы детям правильное воспитание. Из телевизионной программы крупным планом поколение Леди Гага.
Радиоверсия.
К силе притяжения, называемой Творец. Вопрос. Есть ли какие-то средства раскрыть Творца, кроме любви к ближнему? Ответ. Нет, потому что любовь – его единственное свойство. Вопрос. Нет ничего попроще? Ответ. Попроще? Я не знаю, что может быть проще любви. Реплика. Но любовь к ближнему – это не просто. Ответ. Конечно. Поэтому так и создано – любовь и ненависть. Мы ненавидим друг друга. Отдалены друг от друга. Как только мы станем заниматься сближением, то сразу же начнем раскрывать это. В этом заключается вся наша работа. сближаться с другими через взаимные чувства, взаимное влияние, взаимопомощь, до тех пор, пока не начнем чувствовать между нами такую силу притяжения и взаимности, которая будет называться Творец. Из телевизионной программы «Духовное состояние» 14 декабря 2021 года.
Радиоверсия.
Что ощущает человек перед смертью? Вопрос. Врачи и медсестры больниц, хосписов рассказывают, что чаще всего перед смертью люди признаются кому-то из своих близких, что любят их. Фразу «Я люблю тебя» произносят большинство из умирающих пациентов. У очень многих ощущение, что именно это было упущено в жизни. Даже такой материалист, как Стив Джобс, в конце своего известного письма написал: «Ваше сокровище – это любовь к вашей семье, любовь к супругу, любовь к своим друзьям. Берегите себя, заботьтесь о других». Что вы скажете о том, что человек, умирая, говорит «Я люблю тебя»? Ответ. Человек перед смертью начинает ощущать уже нечто из мира истины. Ему не просто подсвечивает будущее, он избавляется от эгоизма прошлого. Ведь что значит смерть? В первую очередь смерть нашего эгоизма. А приобретает ли он что-то после этого, это уже другой вопрос. Вопрос. То есть, это такая граница между заботой только о себе и выходом в совершенно другое пространство. И там маленькая истина. Ответ. Она маленькая, но там мы ее и начинаем постигать. И открывается новый мир. Вопрос. Вот эта истина «Я люблю тебя»? Ответ. Да, с этого начинается. С того, что ты сейчас чувствуешь, что не любил. И что значит любить по-настоящему? Вопрос. То есть я в этот момент чувствую, что я жил для себя, любил исключительно себя? Ответ. Еще как. Вопрос. Что в этом последнем признании, крике, молитве? Ответ. Человек осознает, что вся его жизнь в эгоизме была, в общем-то, неправильной. А есть люди, которые говорят наоборот. Пейте, курите, гуляйте, берите все, что можно от жизни. Я серьезно говорю, я это слышал. Ничего не принимайте в расчет, наполняйте свои желания. Реплика. Это интересный поворот. Вдруг от романтического «я люблю тебя» к такому... Ответ. Это не романтическое «я люблю тебя». Это то, что человек чувствует на самом деле. Это не романтические чувства «люблю, не люблю». Вопрос. Это какая-то правда подсвечивает? Ответ. Да. Вопрос. Но все-таки скажите, что стоит за «я люблю тебя»? Ответ. Смотря какой человек говорит. Вопрос. Но по правде, что стоит за фразой «я люблю тебя»? Ответ. Я люблю тебя, то есть я хочу ощутить себя как нечто несуществующее, которое только наполняет тебя и радуется твоему наполнению. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 29 ноября 2021 года.
Радиоверсия.
Внутренний самосуд. Реплика. Вы сказали, что наказание – это впечатление от того, что такое действие делать нельзя. То есть само действие, совершенное человеком, должно оставить в нем такое впечатление. Ответ. Проще говоря, человек должен сам себя наказывать. Мы должны привести его к такому состоянию, когда он оценивает свой прошлый поступок как наказание свыше, ощущая, что ему дали приступить какое-то правильное действие и сделать вместо него неправильное. Он судит самого себя. Этот внутренний самосуд вызывает в нем такое состояние горечи, обиды, сожаления, осуждения самого себя, что это и становится для него наказанием. Он понимает, что сам сделал ошибку. При этом нужно помочь ему прийти к тому, чтобы в следующий раз, несмотря на будущие помехи и порывы, он уже не мог совершить такое действие. Но это возможно только с помощью особого духовного эталона – высшего света. принципе, в Кабале сказано очень просто. «Я создал зло», — говорит Творец, то есть Творец создал наше зло. «И я создал Тору», то есть особый свет для исправления этого зла. У нас в руках нет никакого другого орудия. Если мы действительно хотим исправить человека, то только с помощью высшего света, этой особой силы природы, которая его же и создала. А если мы сами выдумываем какие-то ограничения, то они только ожесточают человека относительно природы, общества и даже самого себя. Он выходит из тюрьмы большим зверем. Поэтому, согласно Торе, в древние времена в Израиле не было такого наказания, как тюрьма. Были города-убежища. Если человек по неосторожности кому-то причинил вред, и его за это преследуют, он мог убежать в один из шести таких городов и находиться там до выяснения всех обстоятельств, или до так называемого юбилейного года – Шмита-Ювель. Это определенный год, когда объявляется поголовная амнистия, прощаются все долги, все сданные в аренду земли возвращаются хозяевам, то есть абсолютно все начинается заново, с нуля. Из телевизионной программы крупным планом презумпция невиновности.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.